Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Как заявил во вторник в Киеве президент США Джордж Буш, Америка приветствует стремление Украины вступить в НАТО. На саммите Альянса 2-4 апреля в Бухаресте США будут поддерживать присоединение Украины и Грузии к плану действий по членству, пообещал американский лидер. Угрожает ли России расширение НАТО на восток? Об этом беседуем с председателем Союза офицеров Станиславом Тереховым в нашей студии. Добрый вечер, Станислав Николаевич.
Добрый вечер.
Под какими лозунгами вы и ваши сторонники вот манифестируете уже второй день против вступления Украины в НАТО?
Очевидно, если враг или враждебная сила приближается к границам нашего родного государства, надо реагировать. НАТО – это, очевидно, недружественное государство. Соответственно, мы не первый год в политике, в общественно-политической жизни, поэтому реагируем так, как обстановка нас на это толкает. Давно уже не было такой ситуации, когда и высшее руководство страны, и общественные организации, и отдельные лидеры оппозиции выступили против той политики, которую ведет Запад в отношении России. Это наступление НАТО на восток. Поэтому мы выступили не потому что любим кого-то наверху, а потому что наша позиция была изначально обозначена много лет назад. Я бы сказал так, 17 лет назад, как был создан Союз офицеров. Не должна быть ситуация, когда Запад диктует России свою политику. Не должна быть ситуация, когда Запад, разрушив Россию, при ее помощи прямой, естественно, и сейчас продолжает ту же самую политику, только другими средствами. Экономическими, политическими, духовными и всеми прочими. Мы выступили против этого в этой конкретной ситуации, именно так, как вы сказали, двумя активными пикетами против украинского посольства и Соединенных Штатов сегодня.
Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, осторожно относится к проблеме.
Вступление Украины и Грузии в НАТО – это внутриполитическое дело этих стран, но, с другой стороны, это непосредственная близость к России. Это, естественно, многими в нашей стране воспринимается как прямая угроза нашим интересам. В целом, мне кажется, что прямой сегодня необходимости в ускоренных процедурах, такого вступления нету. Все-таки есть много нерешенных вопросов в отношениях между Россией и Украиной, Россией и Грузией. Есть еще, конечно, и у самой Грузии серьезные территориальные проблемы. И вовлечение сегодня НАТО в эти процессы может, с одной стороны, конечно, помочь утихомирить страсть, а с другой стороны, наоборот, создать дополнительные трудности. В случае с Грузией это, конечно, связано в первую очередь с проблемой Абхазии и Южной Осетии. А что касается Украины, то там довольно оживленная политическая жизнь, сильная оппозиция. И если действительно большинство населения Украины против вступления Украины в НАТО, то это важная внутриполитическая дискуссия, которая в цивилизованной стране должна привести к падению правительства, если оно будет идти против воли избирателей.
Доверяете ли вы результатам грузинского референдума о вступлении в НАТО и социологическим опросам среди украинского населения?
Честно говоря, я не знаю о результатах грузинского референдума по вступлению в НАТО, если он такой вообще и был.
Он был в день президентских выборов 73% за вступление в НАТО.
Одновременно? Я ему, значит, не доверяю. Так же, как не доверяю тому проценту, который проголосовал за Саакашвили. А что касается украинского настроения, то я там бывал очень часто и в прошлом, позапрошлом году, да, и много лет назад. Официальные данные показывают, что 2/3 против вступления в НАТО. Это очевидный факт. Буш за 2 дня до приезда в Киев заявил в своем интервью, по-моему, германской газете «Die Welt», что он и в его лице американский народ уважает мнение украинского народа, вот той цифры, которую я назвал. Но одновременно он заявил, так как его старший, вернее, его отец, Джордж Буш-старший, что они будут приветствовать, они будут соглашаться со всеми теми соглашениями, с которыми заключили когда-то с Горбачевым, разрушив Советский Союз, и, соответственно, обеспечить не продвижение НАТО на восток. Мы знаем, что эти слова были в суе сказаны и ни на каком уровне не зафиксированы. Также и сейчас Буш заявляет, что украинский народ, да, но референдум-то это акт, должен подкреплен законодательно. На Украине, к сожалению, нет закона о референдуме. Но, к счастью, есть воля народа, которая уже в процентном отношении высказана всеми опросами. Но Буш сказал такую мысль, как бы, ну, как его назвать, некрасивая по эфиру прямому, такому совершенно витиеватому. А Ющенко же выбран народом же вашим. Значит, народ ему доверяет, и если Ющенко подпишет акт о вступлении в НАТО вместе с Тимошенко или без Тимошенко, неважно, то, значит, тогда надо учитывать и волю Ющенко как выразителя воли народа. Понимаете, это фарисейский подход к проблеме. Поэтому я считаю, что на Украине четко и ясно надо проводить референдум. И тогда будет совершенно другая ситуация, которая сейчас вдавливается в мозги народу Украины, втягивающийся в НАТО.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, угрожает ли России расширение НАТО на восток за счет присоединения Украины и Грузии, мы беседуем с председателем Союза офицеров Станиславом Тереховым. Он находится в нашей студии. Бывший первым заместитель министра иностранных дел России Федор Шилов-Ковидяев не ощущает натовской угрозы.
С моей точки зрения, в нынешнем своем обличие НАТО не несет нам угрозы именно как НАТО. У нас действительно есть серьезные расхождения в целом ряде вопросов с Соединенными Штатами, но это совершенно другая песня. НАТО создалось действительно как военно-политический блок. Военная организация НАТО, по сути дела, уже не является, поскольку они не способны оказались перед лицом иракской угрозы принять какое-либо консолидированное решение. Боюсь, что по мере включения в НАТО бывших советских республик будет терять свою дееспособность, потому что есть критическая масса расширения в любой организации. Сейчас это 26 членов, если их там будет 30 и больше, я думаю, что она окончательно потеряет всяческий смысл и всякую управляемость.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, угрожает ли России расширение НАТО на восток за счет присоединения Украины и Грузии, мы беседуем с председателем Союза офицеров Станиславом Тереховым. Он у нас в студии. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, какая странная штука. Вот чем больше я оцениваю так называемую адекватность ответных шагов власти Путина на политику США, НАТО вокруг наших границ, тем больше я понимаю, что они уступчивые и дружеские к США и НАТО. Вот в чем, по-вашему, состоит адекватность путинской власти на приближение НАТО к нашим границам?
Я вам отвечу, вы как-то вопрос образно задали. Ну, конкретно шаги какие? Отвечу то, что я понимаю в вашем вопросе. Первое, ПОПРО. Они сделали уступку, однозначно. ПОПРО в Праге, вернее, в Чехии и Польше, они сделали уступку, надеясь, что Грузию и Украину сохранят для того, чтобы она не вступила в НАТО ближайшими союзниками, как минимум. И здесь их политика, я вам скажу, не нейтральная. Она неадекватная и совершенно непонятная, та же, как и вам. И мне, и всему народу. Надо четко обозначить. Это 2-4 апреля состоится саммит этот НАТО. И там же будут НАТО и Россия. совещания. Соответственно, если где-то они уступили, то где-то должны сказать четко «да» или стукнуть по столу, что там мы тогда не согласны, где раньше уступили. Должна быть внятная, четкая политика. Без этой политики невозможно ни населению нашему, ни гражданам, ни, собственно говоря, даже и политикам понять, что же они хотят, так же, как и вам, со мной вместе.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Первое. Как известно, НАТО – это военный альянс демократических государств с рыночной, экономикой. Вступая в конфронтацию с НАТО, Россия что? Априори, признает себя нерыночным и недемократическим государством, да? Это первое. А второе. У меня друг погиб на Даманском, если вы помните. Это остров такой российский был на китайской границе. Сейчас Путин его подарил Китаю, да?
Да.
Так вот, еще в то время он мне подарил китайскую карту, где российская территория вплоть до Урала была обозначена как китайская. Так где у нас враг?
По Даманскому. Я служил на Дальнем Востоке 2 года, в Забайкале 9 лет. Поэтому знаю эту ситуацию, что действительно Путин подарил Даманский. Я был буквально в километре от Даманского и видел, как он разделен и что он себя представляет лично. Но тут вопрос, что территории нельзя дарить. И те там 200, по-моему, 50 гектаров или 1000 квадратных метров, подаренные Китаю, это уступка. Я считаю, это неприемлемо для России. Что касается вашего первого вопроса, он звучал...
Ну что, Россия тогда отрицает себя как страну с рыночной экономикой?
Ну, в данном случае Россия не отрицает себя как страну с рыночной экономикой. Она отрицает, скорее, саму себя как великую державу. Это будет ближе к теме. И наш вопрос касается отношения с Западом, отношений с Соединенными Штатами и отношения, собственно говоря, со всем миром, в том числе и восточным миром. И второй вопрос ваш я на ваш ответил. А на другие вопросы давайте более конкретные.
Денис Драгунский, писатель, публицист, главный редактор журнала «Космополис», активист Союза правых сил, призывает Россию последовать примеру Украины.
У России, я думаю, какие-то застарелые комплексы просто играют роль. Я думаю, что России было бы гораздо выгоднее бы самой тоже подать бы заявку на вступление в НАТО. И тогда уже, если бы НАТО отказало бы России, сказала бы нет, а вот вас мы не возьмем. Вот тогда бы Россия бы могла бы стукнуть кулаком по столу и сказать, да мы вместе, так сказать, этих самых фашистов побеждали. Что же вы нас так дискриминируете? А сейчас Россия ставится в общем-то, положение такое странноватое. Украине и Грузии выгодно вступление в НАТО, потому что тем самым они вступают в, пожалуй, самый надежный в современном мире блок, обеспечивающий безопасность. Во-вторых, все опытно-конструкторские научно-исследовательские работы, посвященные армии, кормят огромное количество людей, вроде бы в штатских институтах. Все, в общем, начиная там от физики и химии, кончая, я не знаю, пошивом одежды. То есть это, безусловно, выгодно вступление в НАТО.
Сегодня, кстати, начался призыв российской армии. Вот впервые на годичный срок службы призвали призывников сегодняшнего дня. Как вы оцениваете ее состояние вот после нашего последнего разговора, после назначения министром обороны Сердюкова?
А также, собственно говоря, что призыв сегодня равен как минимум на 50% непригодным к военнослужбе. Что касается политики или тактики действия нынешнего гражданского министра Сердюкова, это можно оценить по реакции генералов и офицеров генерального штаба, по последним назначениям, по последним действиям. Сердюков очень много за собой привел гражданских лиц. Генеральный штаб, естественно, эта структура консервативная, она действовала и действует всегда на политику государства. Конечно, не всегда он вел себя адекватно ситуации в 93-м году, я имею в виду, и, может быть, и в дальнейшем. Но это все-таки структура военная, сугубо военная, и она подчиняется военным приказам и указам. А Сердюков – это человек, который не может априори себя не то что обозначить, но действовать, главное, и чтобы его восприняли как такового. У американцев другая система. У англичан, у французов, у финнов эта система сложилась последние десятилетия, как минимум 50-60 лет после войны. И они к этому привыкли, зная, что за ними есть зонтик Соединенных Штатов. У нас система совершенно другая. Мы привыкли к другому менталитету, что над нами зонтик как раз Соединенных Штатов, но не тот, который над Западной Европой защитный, а тот, который готов на нас, как Рейган объявил империю зла, пустить все свои ракеты и все, что они имеют. Поэтому тут не надо путать Божий дар с яичницей. Одно дело, Сурдюков может быть... мог быть назначен каким-то инспектором, да, финансовым, административным, который имеет полномочия наивысшие от президента. Другое дело, он министр обороны. Не будет он воспринят никогда. Это только провокация на то, чтобы в армии или армию еще раз понизили в статусе на порядок, как это было при Ельцине. Поэтому тут надо воспринимать ситуацию очень серьезно. Гораздо серьезнее, чем просто вопрос, который мы осуждаем.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Один выдающийся англичанин сказал, у Англии нет вечных друзей или врагов, есть вечные интересы. Вечные интересы есть у России. В связи с этим вопрос господину Терехову. Вы не думаете, что бархатный развод между западной и восточной частями Украины были бы, так сказать, в рамках вечных интересов России? Благодарю вас.
Как ни странно, я так думаю. Что все идет к тому, что Запад и Восток Украины будут разделен. Усилиями, конечно, прежде всего, Запада. Запада не украинского, а Запада общего, европейского, вместе с Соединенными Штатами Америки. А вот что вы назвали первую поговорку, я бы сказал тут так. Ющенко хоть сукин сын, но для Буша и для американского истеблишмента он их сукин сын. И он будет действовать в их интересах. И сделает все. Вы знаете, кто его жена, как он пришел к власти, и кто его ближайшее окружение.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я считаю, что совершенно бесполезно какие-то демонстрации, заявления и так далее. На НАТО это не действует. На них действуют конкретные меры. А таких мер могут быть только три. Во-первых, америкосы сейчас нагричают и заявляют, что у России нет права вето, ей придется проглотить пилюлю. Ну тогда и мы можем поставить свои ракеты на той же Кубе, в Венесуэле, и когда они поднимут крик, ответить, что у Америки нет права вето, и ей придется проглотить пилюлю. Посмотрим, как они ее переварят.
Ну вот уже с Кубы вывели наши войска.
Вот я и хотел об этом напомнить, что уже вывели с Кубы войска, с Вьетнама, мы об этом говорили в предыдущих передачах. То есть шаг отступления уже был сделан. А шаг наступления со стороны нашего вероятного противника, подчеркиваю, вероятного противника, другого у них нет просто в лице России, делаются совершенно нагло и очевидно. Вот то, что делается с шагом... Ну, Грузия, это понятно, а вот Украина, это очень серьезно. Поэтому вы правы, должны быть адекватные ответные шаги. А что сделает Путин в Бухаресте через пару дней? Что он ответит на заявление Буша в Киеве? Как вы считаете? Я считаю, что он должен ответить так. Или господин Буш, который уйдет по любому, да, варианту с поста президента, должен... так как вот сейчас слушатель сказал, быть готовым к ответным шагам России, российского руководства, стратегического, высшего руководства, он должен быть готов к шагам общественности, я об этом хотел бы отдельно сказать, не по этому вопросу, и он должен быть готов к конкретным противодействиям групп лиц, будем так говорить, на территории Украины, тех, которые не приемлют вступление Украины в НАТО. По Грузии это отдельный разговор.
Да, но вот год назад тоже все ждали каких-то реальных шагов, а президент Путин без ведома Азербайджана предложил американцам совместно использовать Габалинскую РЛС, которая не приспособлена была для отслеживания ракет с иранской территории, и все это выросло как мыльный пузырь и лопнул в конце концов.
Ну, в данном случае вы сами и сказали, риторический вопрос, что он и надеялся на то, что его не будет инициатива принята американцами как серьезная инициатива, поскольку она неприемлема для тех целей, которые американцы ставят, размещая свои ПРО в Польше и Чехии. Это совершенно другая акция. Вот то, что они пошли все-таки на какие-то компромиссы, о которых мы не знаем, кстати. А какой коэффициент в пользу России, а какой в пользу Европы, а какой в пользу США, мы не знаем. Мы знаем, что Кондолеза Райс, Гейтс, министр обороны, они что-то там с Путиным, Медведем о чем-то договорились. Но мы не знаем о чем. Мы знаем, что компромисс пошел в сторону уже ближе к позиции Запада, Америки. Почему молчат? Это позиция не в пользу ни нынешнего, как говорят, избранного президента, не будущего премьера во внешней политике Запада.
Слушаю вопрос москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня первый вопрос такой. Дети наших высокопоставленных руководителей и президента, и этих, они прекрасно учатся не в исламской школе, а учатся в странах НАТО. Это первый вопрос. И второй вопрос, касающийся непосредственно Украины. Украина – независимое государство. И оно выбрало путь не именно этот рабский, который навязывала Россия и навязывает, а выбрало свободный путь развития. И вступая в НАТО, Украина меняет государственную систему управления, что совершенно не делает Россия. И ей тяжело смотреть на это, когда власть узурпирована здесь у нас внутри, когда нету справедливых выборов, когда выбирается главнокомандующий, не служивший в армии.
Да, ну вот важную тему затронул. О лицемерии нашего руководства, что на деле, сопротивляясь вот западному влиянию, своих и капиталы, и семьи держат наши чиновники на Западе.
Он затронул тему первую, я начинаю со второго вопроса, очень важного. Слушатели затронул тему, что Украина независимая страна стала якобы в 91-м году. А вот Россия навязывает ей свою политику. Как России, так и Украине, прежде всего Украине и всем другим республикам бывшего Союза, навязывают политику прежде всего те страны и та страна, США, которая все сделала, чтобы развалить Советский Союз. Это очевидно. Все, я на этом дискуссию заканчиваю. А вот первый вопрос был.
Мы к нему вернемся после новостей. Напомню, что перспективу присоединения Украины и Грузии к плану действий по членству НАТО обсуждаем со Станиславом Тереховым в нашей студии. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что его страна на предстоящем саммите НАТО не поддержит присоединение Украины и Грузии к плану действий относительно членства в Североатлантическом Союзе. По словам главы французского правительства, этот первый шаг к возможному вступлению Украины и Грузии в НАТО может нарушить баланс сил в Европе и осложнить отношения между странами Европы и Россией. Следствие по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой прекращено за истечением срока давности. Как сообщил в интервью радио «Эхо Москвы» бывший помощник Старовойтовой Руслан Леньков, сегодня он получил извещение об этом из ФСБ. Леньков утверждает, что прекращение следствия незаконно, так как заказчик убийства до сих пор не найден. В Выборгском районе Ленинградской области в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме пострадали 4 человека. Как сообщает МЧС, взрыв произошел при проведении строительных работ. Результаты экспертизы подтвердили повышенное содержание хлора в воде аквапарка «Вотервиль» в Петербурге. На прошлой неделе там при купании в бассейне пострадали 229 человек, в основном дети. Все они жаловались на сильное жжение в глазах и горле. Аквапарк временно закрыт. Великобритания откладывает вывод 1500 военнослужащих из Ирака, сообщил британский министр обороны Дес Браун. По его словам, численность британских войск на юге Ирака пока останется на прежнем уровне – 4000 человек. Это связано с резко обострившейся ситуацией в городе Басра и его окрестностях. По неофициальным сообщениям из Зимбабве, правящая партия и оппозиция ведут переговоры об условиях отставки многолетнего президента страны Роберта Мугабе.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, угрожает ли России расширение НАТО на восток за счет присоединения Украины и Грузии к плану действий по членству в НАТО. Об этом мы беседуем с представителем Союза офицеров Станиславом Тереховым в нашей студии. Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, бывший лидер депутатского объединения «За атлантический диалог», верит в мудрость украинского и грузинского руководства.
На Украине сегодня руководство страны, заглядывая в будущее, говорит своим гражданам, даже тем, кто против вступления Украины в НАТО, что это необходимо для нормального демократического развития Украины. И то, что не большинство поддерживает эту идею, не означает, что нужно от нее отказываться. То, что Грузия после истерики, которую Путин провел, вот эта истерическая антигрузинская кампания, то, что Грузия, большинство населения за вступление НАТО, я нисколько не сомневаюсь. Если Россия сегодня хочет, чтобы вступление Украины и Грузии в НАТО ускорилось, то надо действовать вот именно так, делать то, что сегодня делают официальные лица, биться головой о пол и кричать, что это угроза существованию России.
Да, вот стоит проблема, не подтолкнула ли сама Россия своими действиями антиукраинскими, антигрузинскими, обе, и Киев, и Тбилиси, к вступлению в НАТО.
Вот теперь хотел сказать о Грузии отдельно, поскольку мы в основном говорили об Украине, о Грузии я скажу вот таким образом. Боровой сейчас заявил, что там большинство населения за вступление Грузии в НАТО, а на каких основаниях он не привел никаких ни цифр, ни данных, ни источников. Я бы хотел сказать так, Грузия вступает в НАТО, значит, что делает Россия? Естественно, нацеливает свои ракеты, приводит, поскольку Чечня – это совсем не то, что преподносит там на сегодня. Сегодня Кадыров, завтра его грохнут, будет другой какой-нибудь Кадыров, и вся ситуация повернется обратная. Все держится на личностях. А Грузия – это граница с Россией. Соответственно, Россия, чтобы обезопасить себя, она не только уже будет действовать, поскольку там есть ущелья и прочие ходы и выходы боевиков и террористов, она уже будет как сателлит, который имеет полную возможность размещать войска временно, постоянно, другой вопрос. И Россия вынуждена и должна нацелить свои ракеты и другие ударные силы, в том числе с моря, против Грузии. Это факт. Или потенциально нацелить. Кнопка, ну, в армии все служили. Готовность 3, готовность 2, готовность 1. Это все минутно решается. Соответственно, Саакашвили – это не тот деятель, который думает о будущем своей страны. Здесь не будем о его личности совершенно говорить. А будем говорить о том, что, получается, враги, раз вступает в альянс, который военно-политический, слово «военное» первое, военное, значит, вооруженные силы, значит, военные средства, значит, возможность нанести противнику ущерб военными средствами. О политике я сейчас не говорю. Соответственно, одно дело Грузия там кому-то предоставляла, что-то не предоставляла, а сейчас она уже предоставляет. Не своими силами, а силами иностранного государства. Второй аспект – это Абхазия и Южная Осетия. Абсолютно неприемлемые. Россия просто обязана признать тогда эти республики. Первое – их независимость, а второе – вхождение в состав России. Если эти страны НАТО хотят этого, они это получают однозначно. Если это не произойдет, значит, Россия просто-напросто в лице своего руководства сдала свои позиции и сдала себя перед НАТО, перед своим вероятным противником.
Георгий Тихонов, лидер общественного движения «Союз», бывший председатель Думского комитета по делам СНГ, верит в теорию об агрессивности НАТО.
То, что России угрожает приближение НАТО, это мы с вами знаем и 10 лет тому назад, и 20, и сегодня процесс идет в этом направлении. Конечно, угрожает. Украинцы против вступления в своем подавляющем большинстве в НАТО. Так что значит украинцы? Что ж, русские, малороссы, белороссы, великороссы. Мы все россы, мы одна нация. И кто-то хочет, чтобы мы между собой еще начали воевать. Не получится. Украинский народ за то, чтобы жить в дружбе с нами. А вы даже спросите тех же гастарбайтеров, которые украинцы работают здесь, которые ближе к нам. Люди тоже понимают. Это же не те времена сегодня, когда окрик сверху и выполняют решения. Даже руководители этих государств тоже начинают задумываться. И, конечно, для них лучше быть с нами в дружбе, чем в какой-то конфронтации. И какие бы обещания со стороны НАТО или Запада не были, верить им уже никак нельзя.
Слушаем вопрос от Виктора, радиослушатель из подмосковного Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в связи с тем, что граждане до сих пор некоторые считают, что НАТО это вот такая рыночная организация, цель которой, значит, торговать только компьютерами и колготками, и даже после того, как уже было совершено бомбардировки Белграда в центре Европы. Это такой инфантилизм. А вопрос у меня такой к Станиславу Терехову. Не кажется ли вам, что сейчас, вот в эти дни, наступает момент истины? И что Россия должна пересмотреть свою военную доктрину? И что наше руководство без этих свойственных ему виляний, вихляний, значит, ужимок, должно прямо, откровенно сказать, заявить на весь мир, что Россия исчерпала за свою историю уже лимит войн?
Отвечаю. В лице и от лица русского офицерского собрания, которое было проведено 23 февраля, мы заявили свою доктринальную политику, я повторяю, не союза офицеров, а русского офицерского собрания, в отношении того направления, о котором вы сейчас заявили. Действительно, что значит НАТО? НАТО, повторяю, военно-политический блок, а то, что вы сказали об экономических каких-то там привилегиях или отношениях, или возможности для стран, вступивших в них, это не дает им ничего. Это только трамплин, чтобы они вступили в ЕС. ЕС – это Европейский Союз. Это для Украины и для Грузии вступление в Европейский Союз – это еще далекая-далекая перспектива. Для них первый шаг, если они вступят в НАТО, вот тогда да, шаг будет открыт в Европейский Союз. Но не наоборот, потому что Европейский Союз – это экономическая структура и дающая им определенные привилегии во внешнеполитической и во внешней, прежде всего, экономической деятельности. А НАТО – это чисто давление на Россию. Граница России с НАТО в границах Украины и Грузии – это значит, мы вступаем в первый период не холодной войны уже, а горячей. И повторяю, что равнодушных не будет ни со стороны только правителей и руководство нашей страны, а со стороны наших организаций, граждан и вообще, собственно говоря, добровольцы уже готовы и быть на Украине, и в Грузии, или рядом.
Возвращаясь к Грузии, писатель Александр Банаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», считает, что терпение Грузии лопнуло.
Что касается Грузии, то в силу сложившихся обстоятельств, ожидание решения проблемы возвращения беженцев, она не получила от России понимания этой проблемы и поддержки. И для решения своих серьезных задач она вынуждена искать союзника. Грузия лет 10, наверное, примерно предполагала и надеялась на то, что Россия поможет все-таки разрешить ситуацию, разрулить как-то правильно, так как следовало бы. Ну и вот, чтобы решить эту проблему, Грузия ищет опору. Может быть, ей для этого нужна и Европа, и Америка, и НАТО, коль скоро Россия этого не делает. У Украины, наверное, свои соображения. Но у России были, и, по-моему, все еще есть все возможности решить эту ситуацию. То есть не декларировать формально как территориальную целостность, а реально ее продемонстрировать и соблюдать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Но мы граждане России, по-моему, платим все еще по горбачевским и ельцинским счетам. Вот, и еще несколько слов я хотел сказать. Но альянсом демократических государств рыночной экономики является Евросоюз. И там 4 страны в Евросоюзе, они нейтральные. И, в общем-то, прекрасно живут. Это Швеция, Австрия. Дальше не буду. Теперь что к утверждению. Украина выбрала. Это не Украина выбрала, а руководство Украины выбрало. Если НАТО нам не угрожает напрямую, то вступление этих стран, Грузии и так далее, оно крайне невыгодно нам. Ну, возьмем пример вступления Прибалтики в НАТО, да, поспешное, скороспелое. Ну и что? Наш союзник Белоруссия получил жесточайшие кордоны по западной границе и по северной границе. Нарушился человеческий обмен, экономический, геополитический, военный. Вот я был в Юрмале, лежу на пляже, летит F-16. Я специалист военной области, да, всю жизнь там работал в разных сферах. Я прекрасно знаю, что он вооружен, там может быть все что угодно, да. Мы отдали огромное пространство, и это угрожает нашему будущему.
Ну, недавно российский самолет упал тоже в Прибалтике, так что там никому не безопасно находиться.
Я не понял вопроса, но понял ход мысли товарища, который сейчас выступал. Понимаете, здесь вопрос стоит в разных плоскостях, совершенно с разными коэффициентами, если так говорить, оценки. Если военный аспект, это одно. Мы сейчас, я лично рассуждаю с точки зрения военной. НАТО на Украине и в Грузии, это значит первый этап не конфронтации, это первый этап начала войны, будущей, Четвертой мировой. Третья мировая совершилась развалом Советского Союза. Если говорить о экономическом аспекте, то Европе в лице тех стран, которые не хотят видеть на сегодняшний день ни Украину, ни Грузию в НАТОвском альянсе, это Германия, Франция, и Испания, и ряд других государств, ведущих государств Старой Европы, значит, они кое-что просчитывают. И, наверное, Франция, которая заявила сегодня, что в лице премьер-министра они заявят свое веское слово, значит, они просчитывают все это дело. Ну, касаясь других аспектов, духовно-политических там, и исторических, тут совершенно очевидно, что все это противоречит нашей истории. Истории России, Украины, Грузии и вместе взятых. А то, что товарищ сказал о Юрмале и о Прибалтике, там совершенно другой менталитет, и эти страны просто хотят жить под сателлитами. Вернее, под хозяевами, будучи сами сателлитами этих хозяев. Им наплевать, кто у них будет хозяев. Главное, чтобы они жили свободно, красиво, якобы, и безопасно. К сожалению, нет Сталина. Быстро перекрыл пару труб, и в течение полугода эти страны и эти народы бы подняли бы тот момент, о котором всегда говорит каждый свободный, нормальный человек. А когда вы нам дадите свободу в лице или в форме хлеба, там, пищи и прочее, прочее? Никакой бы Запад не помог им, если Россия бы перекрыла все ходы-выходы с Балтийского моря и со стороны границ России. Позволяет наше руководство, я понимаю, с точки зрения дипломатии. Но надо где-то и иногда топнуть ногой. Буш напал на Ирак, наплевав на все и вся, и продолжает оставаться президентом еще пару месяцев. Но мы понимаем, в ноябре его уже не будет. По-любому. Не потому, что он проиграет выборы, потому что там у них такие законы. А у нас законы другие. Поэтому тут надо рассуждать с точки зрения интересов, прежде всего, своего государства. Если это выгодно нашему государству, нашему народу, значит, надо так действовать. Если невыгодно, что НАТО наступает на Россию, значит, надо действовать решительно и активно, привлекая к этому общественность.
Да, вот мы и пытаемся выяснить, выгодно это для России или нет. Слушаем москвича Магомеда.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня вот такая реплика, вот она у меня на скорости возникла. Интересы государства и народа – это понятие, знаете, что небо и земля – разница. А что касается русского офицерства, это миф об этом еще возник с тех пор, как гусарское понятие. Хотя к гусару в классическом своем понятии были сербы. А русское офицерство, и как вот инерциально оно идет в своем виде, у дикой дивизии, то есть у моих прапрадедушек, ваша хваленая казацкая гвардия была обслуживающим персоналом.
Ну, давайте не будем вдаваться в историю.
Я коротко только, без дискуссии, что любой офицер или рядовой русской армии, который не имел русской национальности, почитал за честь и гордость служить в русской армии и называл себя русским солдатом, русским офицером, будь то Багратион, будь то Барклай-де-Толли, я уж не говорю о других низших чинах. Поэтому не будем эту дискуссию разводить. Не русское офицерство, а русское офицерское собрание. Я об этом говорил.
Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер, Александр Славутский. А вот в начале передачи гражданин Терехов сказал, что НАТО – недружественная организация, недружественные страны туда и входят. А хотелось бы спросить его, а вообще есть дружественные у России страны?
У России, как говорил царь Александр III, два друга – армия и флот. А если о странах говорить, конечно, те, которые стратегические, тактические. На настоящий момент вам известно, я не буду внушать вам эту мысль. Восток, прежде всего, это стратегический союзник. Соединенным Штатам совершенно невыгодно и опасно иметь в лице Китая, Индии, даже Японии, в принципе, своими противниками. Они будут все делать, чтобы их экономически, прежде всего, превосходить. Но это невозможно. Политически у России сейчас стратегические, тактические союзники, прежде всего, славянские государства. Из них самые союзники уже тактические, это те славянские государства, которые были разобщены в результате этой агрессии невоенной в 1991 году. Это Украина, Белоруссия. Союз Украины, Белоруссии и России, плюс Казахстан, я бы сказал, это тот союз, который не позволит никогда, ни в какие века разрушить Россию и этот союз. Я за союз.
Слушай, вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте. Вы знаете, немножко непонятно, почему у нас так вот решают немножко однобоко о том, как думают там на Украине. Я вот, например, недавно совершенно случайно разговорился, вот приезжали оттуда, значит, учителя, просто интеллигентные люди, вот, они вполне демократично излагают свои взгляды, смело довольно-таки. Вот почему у нас не слышит никого из интеллигенции, почему никто не уступает, не говорит, даже вот на эти темы?
Мы стараемся давать трибуну и украинским политикам, у нас специально есть корреспондент в Киеве. Ну вот и у интеллигенции, судя по всему, расколоты по вопросу о вступлении в НАТО.
Я считаю, что вот с Владимиром Камрузой мы не так часто встречаемся на радио, но когда встречаемся, то этот факт уже может говорить о том, что разные точки зрения здесь присутствуют. Я знаю, что здесь разные люди были и будут, независимо от того, что я говорю.
Сергей Грызунов, бывший министр печати России, ныне главный редактор газеты «Новое русское слово», винит во всем близорукость Кремля.
Россия собственными руками сделала все для того, чтобы и Грузия, и Украина стремились не в сторону Москвы, а в сторону Брюсселя. Обе эти страны ищут надежного партнера. Москва таким партнером по отношению к Грузии и к Украине последние годы себя не показало. Чем это невыгодно Москве, понятно. На наших границах, как считает часть российского истеблишмента, значительная часть появляются страны, которые больше нами, скажем прямо, увы, не управляются.
Вы знаете, сегодня прошел и вчера прошли два митинга подряд, два пикета, точнее, у украинского посольства вчера, а сегодня у посольства Соединенных Штатов. Организаторы были партия, прежде всего, Народный Союз, который возглавляет Сергей Николаевич Бабурин, Союз офицеров с нашим участием, Союз Христианского Братства и ряд других организаций, Хругвеносцы. Мы выразили свою четкую позицию этими пикетами. Кстати, вот что характерно, единственной организацией, которая в этот период, когда Буш в Киеве, когда такая ситуация, вот даже по нашей дискуссии сегодня по радио, вышли на улицу, пусть немногочисленные, но они выразили свои позиции публично, как говорится, на улицах, и никого не было других. Ни КПРФ, я уж не говорю, там, Жириновский, ни Единой России, ни наших. Почему так? Значит, кому-то общественность не важна, чтобы выступала. И то, что вы задали вопрос, я вам отвечу. Вбивает клин не только политикой между нами, вбивается клин и между общественными интересами, общественным сознанием партии и организации. Я считаю, что квинтэссенцией этих двух дней в отношении между Россией и Украиной, прежде всего, с учетом визита в Киев Буша сегодня и завтра, это позиция организации, которая готова четко и ясно выражать свои мысли. Мы против НАТО на Украине, мы против НАТО в Грузии, мы против того, чтобы Буш выражал мысли Запада всего, потому что Запад неоднозначен, как мы сегодня говорили. И вот другие организации, не участвующие в этом, они показали свою несостоятельность, прежде всего политическую и общественную. Это говорит о том, что разобщенное общественное мнение и сознание в России, надо его консолидировать. Если Каспаров говорит так, Зюганов по-другому, хотя вместе они должны были бы быть консолидированы, да? И вот сейчас собрать в Москве митинг, неважно в каком месте, в какое время, собирали же 60 тысяч наших на Ленинском проспекте, без всяких заявок особых, собрать всех и вместе и сказать, что если НАТО будет на Украине, то вот эти там 60-100 тысяч или, как Кастро собирает, миллион на площади, да, на Кубе. Маленькой Кубе собирает миллион граждан. Тогда бы Буш почесал свою голову перед отставкой, вернее, перед окончанием своего президентства, и задумался, а нахрена это ему надо? Если этого не происходит, значит, общественное сознание в нашей стране в лице партии и организаций, которые существуют, кроме тех, кто действует на острие атаки, отсутствует.
Да, этого не происходит не только в России, но и в самом Киеве. Мы видели сегодня только очень жидкие пикеты. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что действительно для России противостояние с НАТО в ее интересах. Но я думаю, что вот эта показуха, которую устраивает власть, показывая народу, что якобы там нацеливают ракеты на Украину... По-моему, это не в интересах власти совершенно противостоять НАТО. Спасибо.
Да, Россия не нацеливает ракеты на Украину. Россия как раз хотела бы, ну, конечно, может быть, не в лице нынешнего руководителя. Я так откровенно скажу, что при всех тех дифирамбах, которые поют Путину, он не сделал ничего конкретного, чтобы Белоруссия была... близко, не то что близко, а в союзе, в реальном союзе с Россией, с Украиной еще хуже. Там идут газпромовские интриги, всякие прочие коммерческие интересы. А вот чтобы политически, общественно-политически, вместе с экономическим союзом, это отсутствует. Не знаю, как будет при президенте Медведеве, но, во всяком случае, без союза Украины, Белоруссии и России ничего мы не сможем противопоставить НАТО, кроме добровольных отрядов. Я вам скажу, добровольных отрядов, которые не захотят. Не повстанцев, а добровольных отрядов, как так будем говорить, общественности. Военные, общественные, военно-политические, какой угодно. Которые скажут, если американский сапог будет на Украине, значит, этот сапог будет как минимум отстрелян.
Как вы считаете, какие меры может принять Кремль, чтобы вернуть вот в свое лоно бывших союзников Украины и Грузии?
Не понял.
Вот что может Москва предложить реально Тбилиси и Киеву, чтобы пересилить их тягу к Вашингтону?
А вы знаете, собственно говоря, она ничего не сможет, поскольку уже все было сказано. Значит, надо только, я так думаю, Путин будет в Бухаресте.
Да, он выезжает завтра туда.
И если его слово, которое и избранный президент Медведев сказал, что невозможно, не должна быть ситуация, когда Украина, прежде всего... ну, Грузия в том числе, будет в НАТО, для России неприемлемая ситуация, не будет воспринята, а будет принят план Буша, который он озвучил и утвердил устно, как его отец, старший Буш, одновременно утверждал, не одновременно, вернее, а 20 лет назад с лишним утверждал, когда говорил, что НАТО не пойдет после разрушения Берлинской стены на восток. А оказывается, пошло, все остальное пошло, и вступили в НАТО эти страны. Поэтому, если не будет подписана письменная бумага, подписи не будет Буша и Путина, ну, во-первых, Путин тогда расписался о собственном бессилии перед Бушем. Всякие эти прочие навороты, о которых говорили, что они глядели глаза в глаза, там, друг друга полюбили и поверили друг другу, все это ерунда абсолютная. Тогда остается только один вариант. Сказать, что, друзья, украинским, мы с вами будем несколько по-другому жить, и вы будете поставлены на грань раскола. Западная Украина и Восточная. Не будет единого украинского государства. Раз, это стратегическая будет позиция. А тактическая такая, что Путин не должен тогда 6 апреля встречаться с Бушем в Сочи. Раз его предложение, это не его личное ведь, так ведь? Я понимаю, это высшего политического и военного руководства позиция должна быть обозначена. Тогда, извините, Буш будет поставлен в положение дурака, набитого, кстати. России очень четко и ясно, по голове буквально.
Как вы считаете, какое внешнеполитическое наследие оставляет Владимир Путин своему преемнику?
К сожалению, по моему мнению, не очень достойное. Но с оговорками, тут сразу скажу, Путин слишком много отдал. Мы уже говорили об этом. И на Кубе, и во Вьетнаме, и в других позициях. Но речь его в Мюнхене в прошлом году, это позапрошлым уже. Это позиция, которая несколько стала осмысливать по-другому. То, что он принял, когда приходил к власти. Вы помните эту речь?
Конечно.
Что Запад слишком много на себя берет, диктуя такой великой стране, как Россия, свои условия, ничего ей не дав взамен, кроме обещаний. Поэтому Россия всегда была и будет великой, если у нее будет великий и могучий армия и флот.
Ну что ж, посмотрим, какова будет речь Путина в Бухаресте на саммите России и НАТО. Напомню о том, что угрожает ли России расширение НАТО на восток за счет присоединения Украины и Грузии. Мы об этом беседовали с председателем Союза офицеров Станиславом Тереховым, он был в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марина Смирнова и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир